Глава 22. В общем, губернатор рассказал кое-что действительно интересное. У меня накопилась целая куча вопросов, и почти на все из них я получил ответы. Когда между линией Ржевских и императором была достигнута договоренность о протекторате и получена защита империи и императора, то Ржевские надеялись, что это надолго. Однако, когда в этом году срок договора истек, отказ пролонгировать его империи был очень неприятным сюрпризом. А новые условия – передачу планеты империи в собственность и перезаключение договора уже на правах аренды – вообще ошеломило. Никто не хочет становиться врагом империи, поэтому Ржевские согласились. Единственное, они попросили время, чтобы решить свои дела на планете. А вот дальше было странное. Со слов рыцаря Харальда, Ржевские передумали отдавать планету империи. По словам Казарского, такого не было, просто империя не захотела ждать. Я так понял, что временно порешать дела линии Ржевских было нужно в основном для того, чтобы придумать, что делать с Друзой. Но не срослось. Губернатор предполагал интриги других линий. Он был опытным политиком и понимал, что империя с ее многочисленным разведывательно-диверсионным аппаратом, если не знала на 100%, то точно подозревала о наличии Друза и Сенса на Балте. Пока она не росла, их все устраивало. Скорее всего, кто-то из конкурентов убедил имперцев, что у Ржевских получилось. Получилось оживить Друзу. А это уже прямая угроза империи. Учитывая окончание протекции, к Балте последовал совместный флот двух линий с целью захвата. Вот только эти линии должны были захватить планету не для себя, а для империи. Почему имперцы не пошли на это сами? Политика, пожри ее хаос. И да... Барона Зандера мы заставили спуститься на планету под угрозой расстрела его корабля и заставили предъявить его полномочия. Так вот, там ни слова не было сказано об орбитальном ударе по планете. И это было разумно. Вряд ли заказчик хотел, чтобы случайно была уничтожена так нужная ему информация. По факту я был прав. Несколько перестарался, но все же был прав. Однако это мало меня успокаивало. Получить во враги сразу две линии, уничтожив корабли их цепных псов, такое просто так не оставляют в этом жестоком мире. В противном случае это будет воспринято как слабость. А что нельзя показывать линиям, так это именно слабость. Конфликт был временно заморожен, и все чего-то ждали. «Почему вы так долго тянули с эвакуацией, Друзы?» — поинтересовался я у губернатора. «Есть у нас такая поговорка. Надежда умирает последней», — вздохнул Казарский. Так вот, мы все еще ждали, что Друза приживется. А когда в систему зашел флот линий, было уже поздно. Но ведь линии Ржевских не из последних, — возразил я. Где ваш флот? Отбивается от нападок линий на других фронтах, — вздохнул Казарский. Атака была спланирована грамотно. И все сделано именно так, чтобы Балта осталась беззащитной. Два наши корвета на орбите были уничтожены в первые часы сражения. А еще... Они уничтожили 4 транспорта, чтобы сделать невозможную эвакуацию. Разве так можно? Я не был силен в войне линий, но это казалось мне странным. Скажем так, снова тяжело вздохнул губернатор, не запрещено. Да, обычно так не делается. Корабли слишком большая ценность, чтобы их уничтожить. Но тут захват можно было оспорить. А вот уничтожение... Историю пишут победители. Что за линии на вас напали? Уточнил я, уже предполагая название одной из них. «Линия Энрикес», — граф подтвердил мои предположения, — «и линия де Амбуаз». «Ясно», — кивнул я. «Какие сейчас планы, ваше сиятельство?» Губернатор усмехнулся. «В первую очередь убрать это с планеты», — он кивнул на светящуюся Друзу. «Во вторую — отбить нападение наемников. Ну а в третью — молиться, чтобы не вмешалась империя». «А это реально?» — удивился я. — А кто и что может запретить императору? — покачал головой губернатор. — Император всегда берет то, что ему нужно. — Что вы хотите, чтобы я с ней сделал? — кивнул я на скопление эссенса. — Подержал немного у себя, а затем... — граф задумался. — Я все еще думаю, куда тебе нужно его отвезти и кому именно передать. Я скептически усмехнулся, а граф уловил эти эмоции. — Ты, наверное, хочешь узнать, что я могу предложить тебе за помощь? Рядом презрительно хмыкнула Алиса. «Заметьте, губернатор, не я это предложил», — улыбнулся я. «Все в этом мире имеет свою цену. — улыбнулся в ответ граф. «Во-первых, ты получишь деньги. 10 000 реалов в качестве аванса и еще 20 000 после того, как выполнишь миссию». Я быстро произвел расчеты. Месячное содержание только экипажа Арагонора тянуло на 2 900 реалов. 2 сотни рядовых, 8 офицеров, навигатор и капитан с казначеем. Макс и Раф милостливо согласились на 150 реалов в месяц, что по меркам имперского флота было совсем недорого. Миури я пока обещал 1 000 в месяц, а 8 офицеров получали по 50. Рядовой член экипажа стоил мне 10 в месяц, что было вполне средним по палате. Андерсону и его 10 рейнджеров платила империя. Пока платила. А вот новые спецназеры уже были на зарплате, и это еще по 20 в месяц, что выходило в 1260 реалов месячных трат. Вот уже 4160 реалов в месяц. Это еще космодесы не объявили ценник, пока они не придут в боевую готовность и не получат нормальное снаряжение. Но я узнавал, зарплата рядового космодесантника империи составляла, хаос меня подери, целых 500 реалов в месяц. Бывшие гвардейцы и мои одаренные пока тоже ничего не требовали. Но я понимал, что война войной, а обед по расписанию. И это я еще не учел снаряжение, техобслуживание, топливо и боеприпасы. Хорошо, что у меня есть Раф для этих чисел. И я был благодарен Ордену Войны за стартовый взнос. В общем, 10 000 реалов — это 2 неполных месяца функционирования Детей Императора в очень экономном режиме. Во-вторых, вот... Губернатор достал из кармана небольшой мешочек и протянул мне. «Чистый эссенс, что мы собрали с друзы. Здесь примерно, если переводить на таблетки, около 50 штук». Я хмыкнул, развязав тесемку и заглянув внутрь. Внутри был порошок, который, по-видимому, соскребали с друзы, а потом штамповали таблетки. «Ты представляешь стоимость этого мешочка?» Улыбнулся граф, видя, как у меня затуманились глаза, когда я пытался перевести содержимое в твердые имперские реалы. «Нет», — честно покачал головой я, — «я понятия не имею, сколько стоит эссенс». «До катастрофы одна таблетка эссенса стоила порядка 1000 реалов. Это официальный курс на имперском рынке, но чтобы купить его по такой цене, нужно было иметь все необходимые разрешения, а также не выйти из имперской квоты. Стоимость одной таблетки на черном рынке доходила до 10 000. Сейчас же я даже боюсь представить их стоимость на черном рынке». «Теперь ты понимаешь, как важен для Империи каждый возобновляемый источник. Да и не только для Империи. Пожри меня, хаос!» — не сдержался я. 10 000 — это была стоимость. Это была очень большая сумма. В голове пронеслись все съеденные мной таблетки, и мне стало не по себе. Теперь я осознал, что у человека на эссенсе должны быть очень богатые спонсоры. «Есть еще и в-третьих...» Я задумчиво посмотрел на губернатора, переваривая полученную информацию. «Да». Казарский пристально на меня посмотрел, убрав с лица улыбку. «Что ты хочешь, Антон?» «Губернатор?» Я изобразил непонимание. «Ну вот тебе сколько? 30-35 лет?» 18 недавно исполнилось», — буркнул я. Сбоку снова раздался хмык от Алисы. «Вот как?» Александр удивился. «Но ты же должен быть сейчас в Академии». «Кое-что пошло не так», — уклончиво сказал я. Губернатор прищурился, как будто что-то обдумывал, и тут его лицо взорвалось гаммой эмоций. «Пожри меня, хаос! Ты из Академии Шавацкого, так? Вот я старый дурак! Конечно же, негатор! Меня ввел в заблуждение твой меч!» «В смысле?» — уточнил я. «Да я думал, что ты воспитанник Инквизиции, да и в 18 лет стать рыцарем!» «Решил, что ты просто очень хорошо выглядишь. Стоп!» Губернатор помрачнел. «Антон Ноунейм, ты же погиб вместе с моим племянником. Погоди. Там были воспитанники линии де Крой, Оренберг, Минамото и... А тот борзый ментат с тобой наверняка из Воронцовых?» «Все верно», — вздохнул я. «Накрылось мое инкогнито и здесь». «Так, может, Семен...» С надеждой посмотрел на меня Александр. «Сожалею, ваше сиятельство, но он действительно погиб». «Как это произошло?» «Одержимые, ваше сиятельство. Причем одержимые космодесантники». В этот раз очередной хмык от Алисы был полон изумления. «Он погиб как герой, и он был мне другом». «Другого я от Семена и не ожидал», — покачал головой граф. «Очень жаль, очень. «Ну, в свете этой информации я повторю еще вопрос. Что ты хочешь?» «Я хочу стать императором». Я дерзко заглянул ему в глаза, решив, что вряд ли он успеет обвинить меня в ереси в свете последних данных.
«Да ладно!»
«Надо же, она разговаривает». Я чуть повернул голову и увидел ошалевшую рыжую. «Хм!» Кажется, я также смог удивить губернатора, но в отличие от своей дочери он смог это скрыть. «Я предполагал, что ты амбициозен, но чтобы так...» «В общем, вот что я тебе скажу. Учитывая твою фамилию и твое... неблагородное происхождение, у меня есть целых два третьих. Первое. Линия Ржевских с удовольствием примет тебя в свои ряды. При всем уважении к вам, губернатор, скажу сразу, нет. Я так и думал. Ну, значит, перейдем к следующему предложению. Подозреваю, что ты хочешь организовать линию, верно?» «Есть такие мысли, не скрою». Кивнул я, все еще не понимаю, к чему он ведет. «А новая линия организуется только указом императора». Александр не сдержал улыбки. «Действующего императора. Но вот основания для этого указа разные». «Подвиг во имя империи?» — проявил я свою осведомленность. «Это один из вариантов, да», — кивнул граф. «А вот еще один — поручительство Совета Старейшин Шести Линий». «Ну надо же!» — удивился я. «Я не знал о таком способе». «Мало кто знает», — подтвердил губернатор, — «потому что это исключительно редкое происшествие. Во-первых, как ты уже понял, линии несколько недолюбливают друг друга, и им очень сложно договориться. Во-вторых, очень мало причин линиям создавать себе прямого конкурента. В-третьих, как правило, новые линии организуют индивиды определенного склада характера. Примерно такое я наблюдаю у тебя». «Ну и в-четвертых, совершить что-либо полезное для целых пяти линий, это, я тебе скажу, практически невозможно». Я кивнул. Меня интересовали факты. «Когда это случилось в последний раз?» Губернатор улыбнулся. «Около 200 лет назад. Один наемник смог убедить пять линий позволить ему организовать новую линию. Но ему было проще. Он сам состоял в одной из рекомендовавших линий, будучи неугомонным сыном старейшины, а его супруга также смогла продавить свою линию». «Как называется эта новая линия?» «Мне было реально интересно». «Называлась», — поправил меня граф. «Линия не пережила своего основателя и прожила ровно 52 года. Этот наемник был тем еще засранцем. А линию он назвал по своему обыкновению, поправ все правила. Линия Роза». «И в чем тут нарушение?» «Не понял я». Губернатор улыбнулся. «Какой цвет запрещен в империи?» «Розовый». «И?» «Хаос, меня подери, неужели?» «Да, розовый цвет был на гербе первого императора, и его указом он запретил использовать этот цвет в геральдике какой-либо линии вообще. Наемник был не дурак и не стал открыто нарушать запрет, но он был тем еще затейником». «И как звали этого наемника?» «Сергей Иванцов». «Это тот Иванцов, что предотвратил восстание сектора Альтарес?» «Именно». «Ну и дела». «Так вот, считай, что Ржевский уже находится в твоем списке рекомендателей. Осталось всего ничего, найти еще четыре линии».
«Ваше сиятельство!»
В комнату забежал мужчина в форме гвардии линии Ржевских.
«У нас гости!»
«Кто?» — резко бросил губернатор.
«В систему только что вошел боевой корабль космодесанта «Ужас еретиков». Принадлежность 7-й полк космодесанта 5-го легиона «Каратели».
«Сохрани нас, император, каратели!» — резко побледнел Казарский. «Антон, планы меняются, и действовать нужно очень быстро».